Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. В тему дня. День благодарения на Тресковом мысе. Русская революция и Америка. Гость «Американского часа» профессор Ричард Спенс. Картинки с выставки. Эра лайнеров в музее Салема. Морские оперы. Вагнер, Римский-Корсаков, Адамс. На этой неделе Америка готовится отметить свой самый, я бы сказал, интимный праздник. Уже четвертый век, четвертый четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия. В этот день выходцы из Европы заново скрепляют магическую связь с землей нового света. Народы Старого Света растеряли свои корни в седой и легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков. По дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Нация, которая помнит свое рождение, так же необычна, как человек, вспоминающий обстоятельства своего появления на свет.
20 ноября 1620 года у северной конечности мыса, который будет назван Тресковым, в заливе, возле которого вырастет городок Провинстаун, пассажиры корабля «Мэйфлауэр» впервые вступили на землю континента, который уже назывался Америкой.
384 года спустя корреспондент «Американского часа» Рая Валь отправилась по следам пилигримов туда, где начался самый захватывающий эксперимент во всей западной истории, которым, собственно, и является Америка.
Курортный сезон в Провинстауне закончился, и музей пилигримов, расположенный здесь на самом берегу океана, рядом с маяком, оказался закрытым на ремонт, как мне сказали, до самого лета. Но в самом городе, в небольшом сквере, установлен памятник. На каменной стене выгравированы имена первых поселенцев и принятая ими еще на борту корабля «Мэйфлауэр» Конституция. Здесь я и познакомилась с Полом и Кейтлин. Они переехали в Провинстаун из Нью-Йорка лет 20 назад, когда дети женились. Раз в году, это традиция, дети уже со своими семьями приезжают к родителям, чтобы вместе отпраздновать День Благодарения.
Мы
Нам повезло, что мы живем в таком историческом месте, говорит 56-летняя Кейтлин. Здесь красиво, природа замечательная, воздух чистый, люди спокойные, рыба свежая круглый год, в дюнах брусники много, клюквы, грибов. Говорят, что грибы сюда первые поселенцы завезли. 60-летний художник Пол улыбается. Нам нравится здесь, потому что Провинстаун со всех сторон окружен океаном. Ну и приятно, конечно, что здесь история Америки начиналась. Что касается грибов, то, по-моему, это просто легенда. Первые поселенцы здесь поначалу просто с голоду умирали. Они-то привыкли к мясу, к свинине, говядине. А индейцы рыбой питались, плодами лесными, в том числе и грибами, которые здесь с незапамятных времен водились. Они и пилигримов учили, что можно есть, а что нельзя. А поначалу первые поселенцы даже омаров несъедобной пищей считали, выбрасывали. Представляете, омаров. Оказалось, что родители Пола родом из Литвы. В Америку приехали в 1905 году. Профессор на пенсии, он любит и знает историю. В последние годы увлекся живописью. В местной галерее можно даже купить картины Пола. В основном на них изображен Провинстаун. Маяк, озеро в кувшинках, океан, дюны. Те самые дюны, которые много лет назад заставили первых поселенцев покинуть в конечном счете эти места. Все было хорошо, и индейцы оказались доброжелательными, но земля здесь песчаная, фермерством трудно заниматься, а они должны были как-то жить. Вот и уехали отсюда в декабре в надежде найти более подходящую для их нужд почву. И знаете, что во всем этом хорошо? За что нам Бога благодарить надо? Хорошо, что индейцы отнеслись к пилигримам по-дружески, потому что если бы индейцы были не такими дружелюбными, они бы их всех перебили. И на этом бы все кончилось. Но индейцы были настроены доброжелательно.
Готовясь ко Дню Благодарения, мы решили расспросить о празднике не только гостей, но и хозяев, коренных американцев. Их сегодня проще найти в Нью-Йорке, просто потому что в Нью-Йорке есть все, в том числе и настоящие индейцы.
В Гринвич-Вилледже пожилая индианка, продающая сладка ювелирные украшения, сказала, что праздником этот день никогда не считала. Какой это праздник? Вся страна дружно и много ест. Она говорит тихо, не поднимая глаз, как будто себе говорит. И в прошлом году ели, и в этом будут есть, и в следующем. Меня это не волнует. 38-летний Ричард, мой сосед по дому, афроамериканский индеец. Есть здесь и такие.
Many African Americans, their ancestors went to...
Предки многих афроамериканцев убегали от рабства в резервации, говорит он, и смешивались там с индейцами. Так возникло племя семинолов. Они живут везде, но особенно много их в таких штатах, как Флорида, Джорджия, Алабама. Несколько лет назад в центре Джейкоба Джавица в Нью-Йорке проходил слет вождей всех племен. Туда приехали индейцы со всей страны, рассказывает Ричард. И вы даже представить себе не можете, какие они разные. Там были высокие блондины с голубыми глазами, мулаты с европейскими чертами лица. И черные, конечно, такие, как я. Голубоглазое племя, считает Ричард, ведет свое начало от русских, которые, как говорит легенда, здесь были еще до открытия Америки. Они пришли через Берингов пролив. То есть русские были среди первых индейцев. Они связаны с ними родственными узами. Большинство американских индейцев, которых знает Ричард, а знает он многих, он человек активный, коммуникабельный, День Благодарения не празднуют и до сих пор винят американцев за то, что с ними произошло. Хотя при чем тут пилигримы, усмехается он, тем более их потомки. Не они, так другие, это было делом времени. Тогда все определяло наличие флота. Победить, завоевать другой народ мог только тот, у кого были корабли. Если бы у индейцев был свой флот, тогда история развивалась бы по-другому. Но у индейцев были только каноэ, а на лодках войну не выиграешь.
Из всех американских праздников лишь День Благодарения стал моим. Я, конечно, люблю Рождество, но мы с семьей его отмечали еще в России. В этом была некая фронта, приближающая к Западу. Тем более, что в Риге, где я вырос, рождественские традиции жили и в советское время. Языческий Хэллоуин я научился праздновать уже в Нью-Йорке, но ничего специфически американского в нем нет. Черти всюду черти. А вот 4 июля так и остался для меня добавкой к уикенду. Праздник чужой революции, день не нашей независимости. Зато последний четверг ноября уж точно красный день в календаре любого иммигранта. Этот интимный праздник будто специально приспособлен для выяснения личных отношений с Новым Светом. Что я, собственно, и делаю последние четверть века. Вспоминая сотни страниц, которые я написал об Америке, я поражаюсь тому, как в них мало американцев. Все больше география с историей. Моя Америка пустая и прекрасна, как земля на пятый день творения. Философ Сантаяна говорил: «Америка – великий разбавитель. На себе я этого не заметил». Видимо, есть в нашей культуре нерастворимый элемент, который сопротивляется ассимиляционным потугам. Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями, от бейсбола до жареной индюшки. Но и не огорчится, если мы не торопимся их разделить. Свобода. «Свобода быть собой», – важно заключил я однажды, выпивая в компании молодых соотечественников. «Но это не фокус», — возразили мне, — «ты попробуй стать другим». Это и впрямь непросто, да и кому это надо, чтобы мы были другими? Меньше всего Америке. Она уважает различия, ценит экзотику, ей не мешают даже те чужие, что не желают стать своими. Но вообще-то ей все равно, она не ревнива. Конечно, быть собой можно везде, но, скажу я, суммируя 25-летний опыт, в Америке с этим все-таки проще. Только она дарит человеку высшую свободу, вежливое безразличие. Каждый пользуется Америкой как хочет и как может и как получится. Не она, а ты определяешь глубину и продолжительность связи. От полного растворения до абсолютного изоляционизма. Америка признает двойное гражданство души. И эта благородная терпимость оставляет мне право выбирать, когда, как и зачем быть американцем.
Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. Some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Столетие двух русских революций поставило перед историками всего мира важную задачу – заново переосмыслить значение судьбоносных событий рокового 1917-го. Этим занимается и сегодняшний гость «Американского часа» – американский историк Ричард Спенс. Автор многих книг по истории России и шпионажа, доктор Спенс недавно выпустил новый труд «Уолл-стрит и русская революция. 1905-1925». С нашим гостем беседует Владимир Абаринов.
Ричард Спенс преподает историю России и живет в городе Москва, Москва, штат Айдахо. Мы с ним сделали много программ на «Свободе» об операции «Трест» и «Сиднея Рейли», о Троцком в Америке, о политической и шпионской интриге вокруг вопроса о дипломатическом признании Советской России, о загадочной гибели в США в 25-м году сразу двух советских функционеров. Его новая книга обобщает все эти сюжеты. Она посвящена Энтони Саттону, британскому экономисту и историку, автору переведенного и популярного в России труда «Уолл-стрит и большевистская революция». Ричард Спенс развивает, углубляет и дополняет тему, поскольку Саттону, когда он писал свою книгу в начале 70-х годов, были недоступны многие источники. Надо признать, что в этой теме есть элемент конспирологии. Я спросил доктора Спенса, считает ли он, что на Уолл-стрит существовал заговор с целью поддержки революции и почему американский бизнес поддержал ее по идеологическим или деловым мотивам, или это было и то, и другое. Легко разбрасываться такими выражениями, как теория заговора. Теория – это не факт, но эти понятия часто путают. Исторический факт – это неопровержимая истина. Теория – это предположение, возможное объяснение факта. Все, или может почти все, согласятся с тем, что Первая мировая война произошла. Она началась убийством Франца Фердинанда и закончилась перемирием 11 ноября 1918 года. Но никто не даст вам ясного ответа, почему она произошла. Задача истории – отвечать на вопрос «почему». Объяснения причин войны могут быть разными, но ни одно не будет исчерпывающим. Русская революция – событие такого же рода. Она произошла, это факт. Но что послужило ее причиной? Почему она пошла именно таким путем? Какие силы стояли за ней? На эти вопросы я и множество других историков и отвечаем. Заговор не есть что-то исключительное. Заговоры всегда играли роль в истории. Исторические решения почти никогда не принимались демократическим путем. Это делала малочисленная группа людей, которая сидела где-то и сговаривалась. А если вы замышляете революцию, то просто обязаны быть заговорщиком. Вы же собираетесь свергнуть существующее правительство, которое будет защищаться, и если вы будете действовать открыто, вы очень скоро окажетесь за решеткой или на виселице. Так что это совершенно естественный образ действий революционеров. То же самое относится и к бизнесу. Бизнес – это конкуренция. Он постоянно ищет новые рынки, стремится создать преимущества для себя. А в чем сегодня обвиняют бизнесменов? За что они идут в тюрьму? В заговоре с целью мошенничества. Так что я в своей книге не выстраиваю теорию заговора. Я пишу о фактах заговора. Революционеры были заговорщиками по определению. Это можно сказать и о бизнесменах. Теперь мы подошли к вопросу, который вы задали. Почему американские бизнесмены поддерживали русскую революцию? По идеологическим мотивам или, скажем, попросту из жадности, стремлении добиться экономической выгоды? Ответ заключается в последней опции вашего вопроса. Это было и то, и другое. В основном это, конечно, алчность, главный мотив бизнеса. Это не обязательно делает их злодеями. Просто бизнес так работает. Это его природа. Россия – самая большая страна мира с огромными ресурсами. И потому она привлекала иностранный бизнес. И когда эта страна погрузилась в хаос, это была трагедия, но и невероятный шанс для бизнеса. С другой стороны, были бизнесмены-марксисты. Не социалисты, а коммунисты. И в то же время очень успешные бизнесмены. Яркий пример – Александр Гельфанд, он же Парвус. Он родился в Российской империи, значительную часть жизни прожил в Германии, стал видным европейским социалистом, был наставником Троцкого. Но он же весьма успешно занимался бизнесом, разбогател, стал миллионером. Другой пример – Джулиус Хаммер, сыгравший важную роль в становлении американского коммунистического движения, личный друг Ленина. Но он также владел успешной фармацевтической компанией. Были люди, родившиеся с серебряной ложкой во рту, принадлежавшие к привилегированному классу и в то же время верившие в лучшее общество. Таким был Джон Рид. Он родился в очень состоятельной семье, учился в Гарварде, стал социалистом, затем коммунистом и поехал в Россию, чтобы видеть своими глазами русскую революцию. Он никогда не отказывался от привилегий своего класса. Многие, вероятно, не представляют себе, насколько велика была русская политическая диаспора в США. Мы знаем только, что в США в эмиграции жили будущие вожди – Лев Троцкий, Николай Бухарин, Александр Калантай, но там существовали и массовые организации. Например, Союз русских рабочих насчитывал в 1914 году 10 тысяч членов. Эти организации имели свои органы печати и пользовались большим влиянием. Надо сказать о том, что американское общество было исключительно доброжелательно настроено в отношении революции. Страстным поклонником русских революционеров был, например, Марк Твен. Когда царское правительство требовало экстрадиции какого-нибудь революционера, его защищали лучшие американские адвокаты, и под давлением общественного мнения правительство отказывало в выдаче. Профессор Спенс о причинах популярности русской революции в США. Социалистическое движение было на подъеме во всем мире, особенно на Западе, в Великобритании, Германии, Франции, даже в Америке. Социалистическая партия играла заметную роль, о чем многие сегодня забыли. Среди богатых людей была популярна фабианская версия социализма, британское изобретение. Ее приверженцы из привилегированных классов верили, что социализм возможен без потрясений и революций, что его можно построить более или менее легальными способами. Так что наряду с классическим социалистическим движением пролетариата существовала и такая идеализированная форма. Кроме того, не стоит забывать о демонизации царского режима в России, в американской прессе и в глазах американского общества. Джордж Кеннан издал сенсационную книгу о сибирской каторге и ссылке, в которой российская карательная система описывалась в самых мрачных красках. Изучая эту систему, Кеннан сам стал революционером. Для него не существовало плохих революционеров, а все их действия оправданы. Это определило позицию американской прессы по отношению к революции 5-го года. Она вся была на стороне революции. Порядочный человек не мог поддерживать царизм. Нельзя сказать, что критика царского режима была совсем уж безосновательной. Режим был плох и неэффективен, но все же не так ужасен, каким его изображали, особенно по сравнению с тем, что пришло ему на смену. Так что, когда режим рухнул в феврале 17-го года, в Америке абсолютно никто не жалел об этом. Соединенные Штаты первыми признали временное правительство. В Россию отправились несколько американских миссий для изучения обстановки, и во всех этих миссиях доминировали бизнесмены. Конечно, их первостепенной задачей было помочь России воевать с Германией и Австрией, но в то же время и изучить возможности для бизнеса. И еще одно событие, о котором мы в свое время говорили в американском часе с Александром Эткиндом, когда он представлял свою книгу об Уильяме Буллите. Ранней весной 19 года Буллит отправился в Москву, чтобы предложить Ленину план окончания гражданской войны. Воюющие стороны объявляют прекращение огня, а подконтрольные им территории получают международное признание. Ленин с планом согласился, а президент Вильсон и премьер Ллойд Джордж отклонили его. По мнению Александра Эткинда, если бы план был принят, мир сегодня был бы совершенно другим. О причинах провала миссии Буллита Ричард Спенс. Уильям Буллит, игравший второстепенную роль в Госдепартаменте, отправился в Россию из Парижа в конце февраля 19 года через Скандинавию в сопровождении американского писателя-социалиста Линкольна Стефенса и офицера военной разведки Уолтера Петтита. Он поехал с ведома президента Вильсона, но это была неофициальная миссия. Идея состояла в том, чтобы провести с русскими нечто вроде малой мирной конференции, параллельно большой, которая шла в Париже. Провести ее предполагалось на острове Принкипо в Турции. Одной из проблем Парижской мирной конференции было отсутствие на ней России, поскольку вследствие революции она вышла из войны. Конференция на Принкипо могла бы стать решением этой проблемы. Буллит считал, что Ленин согласился с его предложениями, хотя и выдвинул некоторые предварительные условия. условия. Антибольшевистские силы с планом не были согласны, потому что обстановка на фронтах складывалась в их пользу. Если наступление развивается успешно, с какой стати останавливать его и объявлять прекращение огня? По этой причине Ленин и соглашался с планом. Это был способ остановить генеральное наступление Колчака. Разумеется, Ленин стремился лишь получить передышку и выиграть время. Люди из Госдепартамента, имевшие влияние на Вильсона, не поддержали план Буллита, когда он привез его обратно в Париж. Одна из причин заключалась в том, что все три члена квазиофициальной делегации Буллита, включая офицера разведки, симпатизировали большевикам. И вот эти трое ведут с Лениным переговоры о мире, который выгоден большевикам. То есть в глазах оппонентов это была не классическая дипломатия в национальных интересах, а идеологически обусловленная дипломатия. И возникал вопрос, на кого, собственно, работает Буллит, в чьих интересах он действует? В интересах Соединенных Штатов, в интересах мира во всем мире, в интересах России, а может, социалист Буллит сговаривается с коммунистом Лениным? На самом деле, не похоже, что миссия Буллита вообще была предпринята по указанию Вильсона. За кулисами стоял человек, которого я искренне считаю загадочной личностью. Это был главный советник Вильсона. В наши дни он, вероятно, был бы советником по национальной безопасности, но тогда такой должности не существовало. Советника этого звали полковник Эдвард Мендел Хаус. В своих лекциях я довольно часто упоминаю это имя, потому что однажды я спросил своих студентов, что они знают о полковнике Хаусе, и оказалось, что никто не слышал о нем. Но это очень важная фигура в американской политике того времени. Он стал образцом президентского советника, и в последние десятилетия советники играют все более заметную роль. Он никогда не занимал выборный пост и не числился на какой-либо официальной должности в правительстве. Он был просто другом и советником президента, и благодаря этому пользовался исключительным влиянием на него. Когда Вильсон отлучался с парижских переговоров в Вашингтон, Хаус оставался в Париже и вел переговоры, не имея на то никаких официальных полномочий. Кого же представлял полковник Хаус? Каковы были его мотивы? В чьих интересах он действовал? Он не был настроен пробольшевистски. Он был на своей собственной стороне. Но он был связующим звеном между президентом и Уолл-стрит, послом президента на Уолл-стрит. Я, впрочем, не готов со всей определенностью утверждать, что Хаус проводил интересы Уолл-стрит в американской дипломатии, особенно в отношениях с Россией. Возьмем теперь миссию Буллита. Была ли она чем-то, к чему стремился Вильсон? Он хотел быть миротворцем. И вот ему говорят, почему бы нам, господин президент, не послать в Россию Буллита и еще пару человек, пусть попробует договориться с Россией, а если у них получится, это станет вашей, господин президент, исторической заслугой. Он, разумеется, соглашается. Кажется, именно Хаус сказал однажды по секрету своему британскому коллеге, что для того, чтобы получить поддержку президента Вильсона, надо внушить ему, что осуществление такой-то идеи сделает его роль в истории еще более великой. Иными словами, сыграть на президентском тщеславии. Если посмотреть на всю американскую дипломатию того периода в отношении России, то мы увидим, что Вильсон ее не контролировал. Вильсон был озабочен своим историческим наследием. Он был великим архитектором Лиги наций. Он нес народам всеобщий мир и гармонию. Он играл Бога, но при этом был так занят этой ролью, что оставил реальную дипломатию другим. Это был Ричард Спенс, профессор истории Университета Айдахо, представивший свою новую книгу «Уолл-стрит и русская революция». The park was closed, the gate locked shut. We walked the streets, the massive empty streets, alone. And after walking all the night, I took her home, I kissed her once. We said goodbye, she had no phone. And now so many years have passed, and here I sit on Wall Street and recall that in my younger days I kissed a communist, a red-haired Russian lass. Oh, Moscow melodies, you haunt me still. Marxist memories destroy my will. Now the government has asked me please to sign my name to papers just to siphon off a little of my cash.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Эра лайнеров в музее Салема. Морские оперы. Вагнер, Римский-Корсаков, Адамс.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Эра лайнеров в музее Салема». Морские оперы «Вагнер», «Римский-Корсаков», «Адамс». В эфире очередной выпуск традиционной рубрики «Американского часа» «Картинки с выставки». Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в путешествие. Мы всегда старались расширить географию американских музеев. Конечно, лучшие из них находятся в Нью-Йорке. Это музей Метрополитен, это музей современного искусства, это музей Гуггенхайма и многие-многие другие. Более 100 музеев в Нью-Йорке есть. Но Америка – страна ведь своеобразная. В ней нет настоящей столицы. Ни Нью-Йорк, ни Вашингтон не годятся для этого определения, потому что в каждом городе, в каждом университетском уж точно городе есть свой замечательный музей. Вот что-что, а музеи в Америке чудные, и они повсюду. И сегодня мы расскажем о музее, который находится в печально знаменитом городе Салем, Массачусетс. Недавно я побывал в этом городе, и это, конечно, незабываемые ощущения, потому что весь город посвящен одной теме – ведьмы.
Да, но это знаменитые салемские колдуньи, ведьмы, и процесс над ними, который стал темой для пьесы Артура Миллера. Какие ваши впечатления? Это действительно нечто такое зловещее и гротескное? Или же это, наоборот, очень что-то мирное?
На самом деле, это, конечно, игра, которая напоминает Хэллоуин 12 месяцев в году. Каждый день, на самом деле, в этом городе это Хэллоуин. Сам процесс несчастных женщин, которых обвинили в колдовстве и сожгли на костре в 17 веке, об этом напоминает каждый дом в городе. И памятники, музеи, мемориалы. Все это помнят. Но история, конечно, странная
штука.
Дело в том,
дело,
что
да?
Сегодня этот город Салем – центр современных ведьм, современного колдовства. Там существует огромное количество всяких странных школ, семинаров, где учат на ведьму, где изучают колдовство. Ведь вся эта магическая суета является довольно популярной в Америке. New Age, все знают, что это такое. И Салем стал центром этого дела, где можно купить все, что угодно, от метлы до колпака. И можно нарядиться ведьмой, можно нарядиться колдуном, и можно изучать колдовские науки. Ну, знаете, это нечто такое между «Варфоломеевской ночью» и «Гарри Поттером». Что-то очень странное. Но при всем том, Салем – старинный новоанглийский город, в котором очень много было капитанов. Оттуда отплывали корабли в Азию. Капитаны плавали либо через мыс Доброй Надежды, либо через мыс Горн. Это были очень трудные плавания, и капитаны были очень искусные люди и очень богатые люди. И привозили они с Востока самые разные курьезные, как тогда говорили, предметы культуры, обихода, искусства. Постепенно из этого сложился музей. Сейчас этот музей называется Пибоди-музей, а тогда он был просто кабинетом всяких курьезных предметов. В 1799 году уже возник вот прообраз такого музея. И что любопытно, в 1825 году уже было построено здание, которое сохранилось до сих пор. И это уже, конечно, редкость, потому что это здание, в котором находятся фигуры сноса кораблей парусных.
И в 2003 году замечательный архитектор Моше Савди создал вокруг этого старинного зала, создал новый музей и инкорпорировал старое здание в новое, что очень часто делается в американских городах, которые берегут каждую занозу старинную. Знаете, в Америке отношение к древностям особо важное. И сейчас этот музей носит имя филантропа Джорджа Пибоди. И там 1,8 миллиона экспонатов. Конечно, это огромный музей, где все редкости, очень много из Японии, из Китая, из Индии, то, что я особенно люблю. И для меня этот музей всегда представляет такое главное достоинство Новой Англии, заехать в этот музей. Последний раз, когда я там был, я посетил выставку «Океанские лайнеры». Называется так: «Гламур, скорость, стиль». И это огромная выставка, 200 экспонатов, создана вместе с Лондонским музеем Виктории Альберта. И это музей самого современного для 20 века средства передвижения – океанских лайнеров. Знаете, это очень любопытная тема. Дело в том, что всегда пересечение океана – это была мука, это было испытание, это были пытки. Потому что на парусных кораблях пересечь Атлантику всегда было трудно. Бенджамин Франклин переплывал из Англии в Америку на парусном корабле, и появился штиль, ветер кончился. И 3 недели они стояли на месте, кончилась вода, кончилась еда, чуть не поумирали все на этом корабле. И это было, в общем, нормальное испытание для пересечения Атлантики. И вот на этом фоне появились океанские корабли, которые рекламировали себя как высшую роскошь человечества. И именно такие лайнеры и выставлены на этой, в этой экспозиции.
Что, натуральную величину?
Там есть куски лайнера в натуральную величину. Там есть штурвал, например. Или какая-то восстановлена каюта. Очень много моделей кораблей, и они выглядят совершенно восхитительно. Вы знаете, для того, чтобы понять, что такое лайнер того времени, конечно, проще всего посмотреть фильм «Титаник». Этот фильм, я, кстати, после этой выставки посмотрел его заново и очередной раз разочаровался, потому что все диалоги там, ну, такие уже дубовые, такие они сентиментальные, прямо скажем, мыльная опера. Но сам «Титаник» сделан великолепно. И главная метафора «Титаника», она техническая, когда «Титаник» — это гордость старого мира. Это все лучшее, что могло быть создано западной цивилизацией. И вдруг он становится на попа и идет ко дну. И вот этот момент, когда корабль переворачивается, мы понимаем, что это метафора социальной революции, которая вот-вот обрушилась на Европу, 1912 год. И мы понимаем, что эра лайнеров похоронила вот весь этот прекрасный Belle Époque. Но еще любопытно, конечно, архитектурная проблема, связанная с лайнерами. Дело в том, что лучшие дизайнеры, художники и архитекторы работали над созданием этих кораблей. И прелесть их заключалась в том, что это была конкуренция не только частных компаний, которые представляли эти корабли и, в общем, как-то должны были на них зарабатывать, но это еще была национальная гордость. И каждая страна старалась построить самые шикарные лайнеры. В этой гонке, например, участвовала Италия. Вы помните фильм «Феллини Амаркорт», когда они все собираются, чтобы посмотреть, как идет корабль «Рекс». Это настоящий такой был итальянский корабль, который был вот такой же, как «Титаник», такого же рода. Но, пожалуй, самый роскошный из всех лайнеров был французский корабль «Нормандия». Этот лайнер был самым интересным образцом арт-деко во Франции. Я всегда говорил о том, что арт-деко хорошо заниматься в Америке, где было все пустое, и можно было начинать сначала. А во Франции как перестроить Париж, когда он уже существует? А вот на корабле все можно было сделать заново. И вот эти все алфавиты из арт-деко использован был в Нормандии. Золото, все эти дизайнерские элементы такие, как юноша, олени, солнце. Все это было использовано в каждом элементе, от сервиза и меню до стен и панно. Такой корабль, как «Нормандия», был образцом стиля, причем стиля нового, потому что арт-деко, в отличие, скажем, от арт-нуво предшествующего, это был стиль машинного века. Но, как мы любим с вами говорить, это был машинный век с человеческим лицом. Судьба этого лайнера «Нормандия» очень печальна. Началась война, Вторая мировая война, и этот лайнер застрял в Нью-Йорке, здесь у нас с вами, неподалеку. И во время сильного дождя со снегом лайнер обледенел и пошел ко дну, прямо в Гудзоне. И он утонул вместе со всей своей роскошью. Недавно сравнительно подняли все остальное, что осталось от этого корабля. И выставка тех предметов, которые составляли гордость Нормандии, и есть жемчужины этой коллекции эра лайнеров.
Очень соблазнительно вы рассказали, Саша. Но я все равно не поеду.
Ну, что вам сказать, и зря. Ну, а теперь я предлагаю перейти к музыке.
Вы знаете, Саша, я, зная о том, о чем мы будем говорить, я думал о том, какую можно было бы музыку показать нашим слушателям, которая была бы связана с морскими путешествиями. И вы знаете, я отобрал три оперы, и вот что интересно, из них, пожалуй, только одна трактует море и путешествие по морю в сколько-нибудь позитивном ключе. Во всех трех операх этот океан, он присутствует, да, то есть море. Океан здесь в таком символическом, конечно, плане. Это опера Вагнера «Летучий голландец», это опера Римского-Корсакова «Садко», и это опера современного американского композитора Джона Адамса под названием «Смерть Клингхоффера». Ну, первое, естественно, это здесь будет у нас вагнеровская опера. С Вагнером мы с вами, как два рижанина, мы знаем, что он ведь начинал свою карьеру музыкантскую, капельмейстерскую и во многом композиторскую в нашем с вами родном городе, в Риге.
И теперь там есть, наконец, улица Вагнера в Старой Риге.
И где-то вот, переехав в Париж, он написал свою первую оперу большую под названием «Риенцы». Это был его первый настоящий успех. Дело было в 1842 году по роману Бульвер-Литтона, очень популярного в то время английского писателя.
Он известен, среди прочего, еще и тем, что он увидал картину Брюллова «Последний день Помпеи» и настолько поразился ею, что написал роман на эту тему.
Да, ну вот видите, был, сразу видно, что был умелый и ловкий человек. И там все было. Там был средневековый Рим, там были сражения, там были пожары. Опера была поставлена в Дрездене и принесла славу Вагнеру как оперному композитору. И вслед за этим, через несколько лет, он сочинил своего «Летучего голландца», у которого, кстати, судьба не так счастливо сложилась, как «Риенцы», потому что она была не такая эффектная и несколько посложнее уже устроена, чем «Риенцы». Тут любопытная деталь, что «Летучий голландец» – сюжет основан на сказке соответствующей и новелле Гейна. Учитывая дальнейшие антисемитские воззрения Вагнера, это довольно любопытно, что он использовал в качестве вдохновение, в данном случае новеллу еврея.
Он не мог справиться, все-таки очень много было евреев в немецкой культуре.
И совсем обойти.
Не мог обойтись. Например, он дирижировал Мендельсоном, но он переворачивал партитуру рукой в белой перчатке, чтобы не трогать еврейские рукописи.
Да, вообще фигура в сегодняшней атмосфере в высшей степени неполиткорректная была бы, но вот с этим мы все время будем сталкиваться в той ситуации, когда фигурам, даже к лицам, персонажам из прошлого сейчас задним числом предъявляются требования на уровне сегодняшней политкорректности, это приводит постоянно к каким-то чрезвычайно затруднительным и двусмысленным ситуациям.
Надо сказать, что Вагнер и при жизни был таким, что относились к нему очень по-разному.
Да, Дмитрий Шостакович, одним из любимых изречений которого было, что гений и злодейство – две вещи несовместные, на этом основании говорил, что он как-то не может вот на 100% признать Вагнера гением. Ну, опять-таки, при том, что я стараюсь, и как-то само даже у меня получается, самые парадоксальные высказывания Шостаковича, я нахожу в них какой-то смысл. Ну вот, например, он считал, что из двух «Дон Жуанов» «Дон Жуан Моцарта» и «Дон Жуан Даргомышского». Лучшая опера – это опера Даргомышского. Наверное, многие с ним не согласились, а я, поскольку услышал это от самого Дмитрия Дмитриевича, то склонен тоже думать таким вот образом. А вдруг действительно, в самом деле, опера Даргомышского в чем-то превосходит Моцарта?
Во всяком случае, подобные вещи позволяют заново взглянуть на
вот
что-то необычное. Вот
в том-то и дело.
Я помню, как Бродский однажды сказал, что лучший роман всех народов – это книга Марингофа «Циники». Я захлопал глазами. А в другой раз он сказал, что лучшая книга всех времен и народов – это «Марш Радецкого» Йозефа Рота. А потом он сказал, что глупо спрашивать, какая лучшая книга, потому что когда лучшая? Сейчас такая.
Я должен сказать, что я сравнительно недавно перечитал «Циников» Марингофа. И это действительно классная книга.
Абсолютно согласен. Превосходная книга. Как роман без броня, но да. «Циники» – великолепный памятник эпохи.
Абсолютно. В «Летучем голландце» сюжет... Напомню нашим слушателям следующее. Это легенда о голландском капитане, почему это называется «Летучий голландский», который проклял как-то небо, будучи на корабле, и был за это небом наказан. И был обречен на то, чтобы вечно скитаться со своей командой. Там всеми как бы мертвецы, но они все живы при этом. Вечно скитаться по морям и океанам, нигде не находя успокоения, пока его не полюбит какая-то девушка, какая-то женщина, абсолютно беззаветно вот и до конца, настоящая любовь. И он вот скитается в поисках вот такой вот девушки, там раз, кажется, в 7 лет он имеет такую возможность, значит, выйти на берег, и попробовать попытать свое счастье. И каждый раз это оканчивается неудачей. Каждый раз его избранница его так или иначе предает. Такая грустная ситуация, конечно, но жизненная. И вот он попадает в норвежскую гавань, где в него влюбляется девушка по имени Сента, которая увлечена этим летучим голландцем еще до того, как она его увидела. Она влюбилась в портрет некоего вот неизвестного ей моряка, который висит на стене у нее. И когда он появляется, она понимает, что это он, что это вот это и есть ее избранник, она в него давно была влюблена, она бросает своего жениха, что уже вызывает, между прочим, подозрение этого летучего голландца, что если она так легко предала своего жениха, то она может и его так же легко предать. И он ее как бы отбрасывает и уходит в море. А она, не выдержав этого, бросается со скалы в море, тонет, погибает. И тогда он убеждается в том, что да, это и была его избранница, и действительно небо дарует ему, наконец, прощение, потому что Сента оказалась вот той самой женщиной, которая его спасла, и он может спокойно вместе со своей командой погрузиться навсегда на дно морское и там найти свое успокоение. Ну, видите, сюжет довольно мрачный, зловещий, и с какой стороны к нему не подходи, там масса вопросов. Но это первая опера настоящая, как бы вот, по которой можно сказать, что это Вагнер. Это еще не зрелый Вагнер, не Вагнер,
не кольца,
не, да, кольца Нибелунга. Или даже там Тангейзера, или Лейнгрина, или я уж не говорю о Парсифале. Но там уже многие элементы вагнеровской техники наличствуют, в первую очередь лейтмотивы. Это великое вагнеровское изобретение.
И уже каждый персонаж, каждый элемент.
Характеризуется, да, характеризуется своей темой. Так же, как в опере, поставленной сейчас в театре «Метрополитен», «Ангел-истребитель» Томаса Адеса.
О которой мы недавно говорили нашим слушателям.
Да. Там тоже вот каждому из 15 персонажей передана своя мелодия и свой тембр, своя манера.
Да, причем интересно, что не обязательно лейтмотив может быть не только у людей, но и предметом. Может быть лейтмотив меча, лейтмотив чаши, лейтмотив чести.
Это то, что держит вагнеровскую оперу, что как бы является притягательным, с одной стороны, представительной чертой его творчества, но с другой стороны, вызывало дикое раздражение у очень многих знаменитых авторов, у того же Чайковского, который ты считал использование лейтмотивов Вагнера абсолютно излишним. И я хочу показать вот эту самую балладу Сенты, которую она поет перед встречей со своим будущим избранником.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу морскую тему продолжит музыковед Соломон Волков.
Другая морская опера, о которой я сегодня рассказываю, «Садко Римского-Корсакова», появилась значительно позднее, в 1896 году, это уже конец 19 века. Тоже вот эта опера знаменовала появление зрелого стиля Николая Андреевича. Это тоже Шостакович мне когда-то сказал с некоторым сарказмом, что когда умер Чайковский в 1893 году, то у Николая Андреевича открылось новое дыхание. И тогда и он написал за 13 лет 10 опер. Об этом не принято говорить. Но психологически это невероятно правильное наблюдение. Точно, я в него верю, потому что присутствие Чайковского на такого замечательного автора, как Римский-Корсаков, давило, просто уж живет рядом человек, который сочиняет вот так, как Римский-Корсаков, по ряду причин причин не может, не хочет, я не знаю. Намешало ему присутствие.
Это абсолютно бесспорная вещь. Присутствие гения в культуре влияет на культуру и отрицательно. Вот, скажем, присутствие Шекспира в английской культуре отодвинуло английскую драматургию по несколько веков, потому что он был
всюду. Бродского в современной русской поэзии.
Я бы сказал, что и присутствие Пушкина тоже так же влияло, тоже давило на всех авторов.
А тут открылись шлюзы, и действительно все. Вот он стал писать, он почувствовал себя свободным человеком. Садко написан, вот, как я уже сказал, в 1896 году. И что интересно, это опера «Былина», по мотивам «Былин» русских. Она была поставлена не в Императорском театре, где, казалось бы, должна была быть эта большая постановочная такая опера с большим количеством...
Русская национальная опера.
Да, все. Она была поставлена в 1898 году у Саввы Морозова, в его частной опере. И не случайно. Это прекрасная опера, я должен сказать, во всех отношениях. Я не сразу к ней пришел. Моя жена Марьяна очень повлияла на меня. Она все эти оперы русские и оперы Римского Корсакова превосходно знала. Она аккомпанировала много певцам. И она мне научила понимать вот этот вот русский стиль Римского Корсакова. Я всегда повторяю эту свою идею, то, что русский Вагнер – это Римский Корсаков. Хотя Корсакову не нравилось влияние Вагнера. Он всячески старался от него избавиться, но оно, конечно, читается. Тут любопытно то, что Сава Мамонтов – это богатый московский купец, который основал вот эту частную оперу, основал знаменитую эту усадьбу Абрамцева и так далее, поставил оперу о успешном русском купце. Это опера идеологическая. Это был ответ, здесь я могу звучать как такой неомарксист, но это связано с художественной реальностью, с тем, как это происходило. Богатое московское купечество к концу века, Третьяков открыл Третьяковскую галерею, Мамонтов частную оперу, Бахрушин создал театральный музей, богатый купец Алексеев Станиславский создал один из величайших театров 20 века. Московское купечество стало грандиозной силой. А Римский-Корсаков, который жил в Петербурге, где купечество отнюдь не играло такой роли, а там...
Там были чиновники.
Да, там доминировали чиновники совершенно, и двор. А он воспел купцов. И императорская сцена совершенно не торопилась воспевать купцов у себя. А он, видите, прозорливым таким образом почувствовал вот эту новую громадную потенциальную экономическую и культурную силу, которую представляло себе московское купечество, и создал вот такой вот музыкальный памятник этому всему. Потому что Садко сталкивается там с людьми, которые делают бизнес. И мы в данном случае можем употреблять слово «бизнес». Это не анахронизм. Бизнес по-старому. Они не хотят торговать с Западом. Они не хотят торговать за границей. А Садко им говорит, да что вы тут все сидите? Давайте торговать за границей. А они, значит, его обвиняют, ну, что он несмышленыш, дяга, проходимец и так далее, и так далее. И дальше врывается сказочный элемент, потому что ему помогают сказочные силы. В действие оперы вмешивается былинный персонаж, океан в виде океанского царя.
Персонификация океана.
Да, да. И его дочка, морская царевна, которая помогает Садкову выловить трех рыбок с золотыми хвостиками, которые, когда он их вытаскивает, превращаются в золотые слитки. Вот такая метафора на накопление первоначального капитала, если угодно.
Из заграничной торговли.
Да, путем чуда. Нет, а дальше уже начинается заграничная торговля, и у Римского-Корсакова поют соответствующие арии, знаменитейшие, которые стали классическими в русском оперном репертуаре. Это «Варяжского гостя», ария «Индийского гостя», ария «Венецкого гостя». И он отправляется торговать. 12 лет он торгует, успешно становится богатым человеком. Подводный этот царь недоволен, что он ему не платит налога. Тоже современная тема. Ну, в конце концов, все это улаживается, вся эта проблема с помощью этой влюбленной в Садко дочки, которая превращается в реку Волхов под Новгородом. И он возвращается домой к своей любимой Любаве, жене, богатым человеком. И в этой опере из трех этих все кончается хорошо. И я хочу показать вступление к опере «Былине» Римского-Корсакова «Садко», где изображен вот это вот, изображена эта стихия океанская, вот это волнение, вот это смутное притяжение и очарование мирового океана. наконец, последняя опера современного композитора Джона Адамса «Смерть Клинхофера», которая тоже весьма трагична. В ее основе лежит как раз путешествие вот на лайнере, причем в итальянском лайнере.
Действие происходит на лайнере.
Да, да. Она была написана в 1991 году по следам события, которое, реального события, которое произошло в 1985 году. То есть опера написана по следам реального события через 6 лет. Это неслыханно короткий срок, но так работает Джон Адамс, он всегда берет такие актуальные политические сюжеты, как, например, его эта опера знаменитая «Никсон в Китае», которая, я считаю, может быть лучшей современной американской оперы, которая будет ставиться, я уверен, и выживет в репертуаре. Реальная история, как мы помним, трагическая. Этот итальянский лайнер был захвачен группой палестинских террористов, и в ходе, значит, вот этого захвата они выкинули за борт одного из пассажиров, человеком, который был в инвалидной коляске, его звали Леон Клинкхофер, он был еврей.
Нью-Йоркский еврей, его семья до сих пор живет.
Да, и поэтому опера и называется «Смерть Клинкхофера», вот таково его имя. Он пал жертвой этой террористической акции. И когда опера появилась, то разгорелась страшная контроверсия по этому поводу и полемика. Адамса обвиняли чуть ли не в антисемитизме за то, что он дал место на сцене и музыкальный голос палестинским террористам. Это была его идея. Он говорил о том, что строил свою оперу в известном смысле, имея в виду Баха как модель, то есть опера как ближневосточные пассионы Баха, ближневосточные страсти. И в его интерпретации, он об этом говорил, Клинкхофер – это некая священная жертва, и его убийство сходно с распятием. А мы покажем отрывок из этой оперы. Это хор евреев, который специально Адамсом выдержан как в античной трагедии. Это хор, который комментирует действие и как бы обрамляет его. И вот как звучит эта музыка еще одной трагической морской оперы, оперы, связанной с лайнерами.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Рая Валь, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.